Глава 12. В августе 14 года, отправленные ставки командиром полка на фронт, Воротынцев и перенес туда себя всего, всю полноту жизни. Он и сам сознавал, что его основание по верхам в самсоновской катастрофе оказалось бесполезно. И за то одно, а не за скандал в ставке, он уже заслужил быть сослан вниз и впряжен в прямое дело. Он влился в свой полк, врос в него и даже глубже, чем был обязан. Ни разу с тех пор не ездил в отпуск, ни в прошлом году, ни в этом. Стена горечи отгородила от него всякую льготную свободную жизнь и всякий вообще тыл, и он не дозволял себе бросить полк ни на неделю. Он посвящал свою жизнь военной службе, но вот он и попал теперь на нее до последнего своего дня. После смены Николая Николаевича, Янушкевича, Данилова Воротынцев мог бы предпринять попытку подняться вновь, но не сделал этого из гордости. Перемежно несчастный ход войны покрывал своей ужасающей тенью мелкое служебное крушение полковника Воротынцева. Не утеряв способности стратегического взгляда, он часто, сколько мог судить, не верил в высший смысл операции, в которые втягивалась их дивизия, корпус, армия, и с высоты полка было ясно, что лезть через Карпаты да без снарядов — крупная глупость. Но запретил себе этим разжигаться. В полку он был на месте, и хватит. Он больше не стремился отличиться, украситься орденами, снова возвыситься. Там, наверху, он уже побывал и не испытывал тяги снова. Он ожесточенно врастал в здешнюю кору. Рассудил считать себя обреченным и периодами бывал даже подлинно нечувствителен к смерти. Отчаянно себя вел. А был только дважды зацеплен, легко. Когда же наступали месяцы размеренного позиционного сидения, утверживало грудь спокойное сознание посильно выполняемого долга. И чем больше притекало через отпускников мутных оскорбительных рассказов о тыле, как там ловчат, как привыкли к войне будто обыденности, тем отвратительнее представлялся тыл, тем очистительней было сознавать здешнюю атмосферу, видеть чистые вокруг сердца, ежечасно готовые к смерти. Давние фронтовики, они переродились тут в новую породу. Но кто они? Кадровые офицеры, сверхсрочные унтеры, да обтерпевшиеся прапорщики. А главный солдатский поток притекал сюда по вынужденности и держался тут на вынужденности. И почему они должны тут раниться и умирать, у них понятия ясного не было. И переколачиваясь, и перевариваясь тут, и хороня, вот уже 24 месяца, не мог Воротынцев не взглянуть на эту войну из-под солдатской покорной обреченной шкуры. Как будто дико кадровому офицеру усомниться в пользе войны. Воротынцев сознательно отдал свою жизнь армии, и значит, никакой высшей деятельности, чем война, не могло быть у него. Все лучшее в нем было наструнено на войну. С юности, рвясь на военную службу, он только мечтал об ее усовершенствовании. А для чего же еще, как не для войны? Задача военного — только исполнять объявленную войну. Никогда прежде не приходило ему в голову, что вся война, ведомая Родиной, может быть тобой, офицером, не одобрена. Провоевав японскую, он до такой мысли не доходил. Тогда он только возмущался отдельными генералами и возмущался насмешливым и даже прямо предательским отношением к той войне образованного общества. Сам же, как ему казалось, глубоко понимал, что мы прорубаем окно на Тихий океан, что если две исторических мощи, растя, соприкоснулись упруго границами, им не избежать попытать силой определить линию раздела. Ведь так и все живое всегда на земле. Позже он понял, что у России умеренный выход был, а просто разъявили рот на чужое. И нынешнюю войну Воротынцев начинал без всякой мысли сомнения, да еще в угаре первого поспешного маневренного периода им владело молодое чувство радости перед боем. Только раз в Восточной Пруссии у скотобойного домика коротким видением его посетила такая странность. Зачем мы оказались на этой войне? Но проволакивались месяцы и месяцы этих двух лет. Уничтожение, уничтожение, уничтожение русских солдат в его полку, на их участке и на соседних. И все больше прорезало Воротынцева болезненное прояснение, что вся нынешняя война не та. Как говорят в народе, не задалась. По ошибке начата, не с той ноги, и ведется губительно. Не грозил России военный разгром, но не видно и выигрыш. Во всех этих прокровавленных бинтах, как на себе стянутых, ощутил Воротынцев так: «Нельзя нам этой войны вести». Пришлось ему задуматься, что же он любит. Неужели свое военное ремесло выше, чем свое отечество? Он военный, да, и должен служить в войне, но не для самой же войны, а для России. Так Воротынцев, посвятив себя войне, перестал в ней помещаться. В этой войне из-под досужих перьев то великой, то отечественной, то европейской не чувствовалось неотвратимости. А вести надо, он понял теперь, только неотвратимые войны. Зачем мы вели японскую? Зачем теснили китайцев? Да даже и турецкую зачем? А туркестанскую кампанию? Вот крымскую надо было вести, так вести. Так мы ее поспешили сдать. Воротынцев умел воевать, только не отделяя себя от солдат. Ему всегда был неприятен офицерский отдельный быт, бильярд, потанцевать бы. Ни кия, ни игральной колоды он в руки никогда не брал и вообще не терпел офицеров-прожигателей жизни. Вот так, веками занятые только собой, мы держали народ в крепостном бесправии, не развивали ни духовно, ни культурно и передали эту заботу революционерам. Но эта война послала нам такое соединение с простонародьем, когда оно бывало в жизни. Разве что с мальчишками в костромское детство в Застружье послало такое безоглядное слитие. Все мы — это мы. Вот сидим в земле, а те они — вон, шевелятся, ползут, стреляют в нас. А нам их надо накрыть. В чем может состоять главный долг офицера? Беречь солдат. Солдат не знает, как воевать. Он доверяет, что начальник его сбережет. Да, чем больше мы их сбережем, тем вернее выиграем войну. В благодарность за сбережение он и воюет лучше, и в полку порядок. Незаменим оставался Воротынцев в задаче сохранять подчиненные жизни. Но когда солдаты отдаются нам как отцам, каково же чувствовать, что мы их обманываем, не туда заводим? Справедливое сознание вины, которым мучилась русская интеллигенция полное столетие, вот оно и сейчас внятно. Перед своим народом мы не имеем права на эту войну. И что мы сами в той же опасности, не снимает вины. Прожив эти два года заедино с солдатом, гораздо теснее с его бытом и боем, чем это требуется от командира полка, не мог Воротынцев не убедиться, что крестьянство нисколько этой войной не увлечено, ничего не видит в ней, кроме бесполезных смертей и бесполезной потери рабочего времени. В народном сознании эта война не была подготовлена, не созрела, ворвалась насилием или стихийным бедствием, и сотни солдат редко один испытывал к австрияку, к немцу враждебность, а гневались только за удушливые газы, за что и следовало. После первых на нашу беззащитность газов, сдающихся в плен, кололи, раньше никогда. А кроме ни у кого не было ни обиды на противника, ни разозленности, ни ясной цели. Для чего надо принимать все эти гибели и раны, или какая опасность так уж нам от немца грозит? Да Воротынцев и сам не видел за Германией такого корпуса и веса, чтобы завоевать Россию. Но если солдат не разделил сердцем этой войны, и мы не в состоянии вдохнуть в него, то до каких же пор, до каких граней и с какой совестью мы можем продолжать гнать и гнать его на погибель, гнать и гнать в лобовые атаки, то по голым болотам, то по лесистым кручам. Они все терпят, да, Но имею ли я право терпеть за них? За все солдатские жизни что мы дали им? Или дадим? Неужели Константинополь заменит нам всех убитых? А больше Константинополя мы и не добудем. Да никакой тут и не мятеж. Не Воротынцев первый до этого додумался, но еще Александр III сказал Бисмарку: «За все Балканы не дам ни одного русского солдата». И правильно. Эта война перешла пределы, перешла размеры войн во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие, но не от природы, а от нас, от направителей. И вот какая опасность, что народ не простит нам этой войны, как не простил крепостного рабства. Затаил ведь. И еще очень важно, за какую именно землю зовут тебя умирать? За щемящую белорусскую, за певучую малороссийскую, за кроткую среднерусскую? Всегда готов, и солдаты бы тоже. Пойди Германия вглубь России, так это была бы другая война и другое понятие. Но за Карпаты, но за румынское грязное невылазье, такое чужое, бессмысленное, хоронить здесь русских солдат, ощущал Воротынцев как ежедневное преступление. Да вся эта небывалая война ничем не обоснована и для всех стран. Она возникла от жира Европы. Но сердце к своему привязано, ноет. Нам не нужна эта война. И выход к победе проглядывается из нее не близко, разве что немцам еще хуже, они в мышеловке. А вернее, эта война перешла уже столько граней уничтожения, что и победитель немного будет радоваться перед побежденным. Обычное народное выражение «никогда не победа, не мир, но замирение». Народ понимает только эту единственность выхода, где не различается ни победа, ни поражение, ни ничья. И Воротынцев, 2 года в земле передовой линии, через смерть и раны, перепустив уже не один состав своего полка, в солдатских землянках подошел и своим сердцем к тому же. Для спасения России, для спасения самого нашего корня, племени, семени, чтобы не извелось, не вывелось оно на земле, нужно замирение, замирение во что бы то ни стало, и никакой Константинополь нам не награда, и даже предпочтительнее замирение тотчас перед победой через год или два. Однажды он заснул в землянке, где о нем не знали, и слышал солдатский разговор. «Начальство пора менять! И че царь-батюшка смотрит? Пора их в шею гнать!» «Их» — это ясно отделялось в солдатском сознании. И страшно то, что они не придуманы были, а существовали, возвышенный, правящий, нажиревший, забывшийся, дремлющий слой. Они умудрялись плавать как-то над войной, позабыв, не сознавая свою жгучую ответственность. Им была послана военная реформа после японской, они ее отбросили. Им был послан Столыпин, человек великого напряжения и дела. Они его отвергли, свергли, дали убить. А если бы сегодня все было в твердых столыпинских руках, то и не было бы этой войны, или не так бы она велась. Им послано было не с такой бездарностью, не с такой закислотой вести эту войну, дать же свежему ветру продуть генеральские шеренги. В германской армии задолго до войны держался бесстрашный порядок новогодних синих конвертов, отставка старшего офицера по непригодности. А у нас непригодных нет. И все самое непробудно, тупое, нерасчистимое, неубираемое, все безответственное, самодовольное и живущее лишь для себя, все цеплялось за верховного главнокомандующего, за его необдуманные милости, его невзвешенную ласку. Но так неизбежно от них мысль всегда возносилась к нему. А он что чувствует от всех этих наших жертв? Ему еще более было послано вообще не вмешиваться в европейское голдежное безумие, вообще не окунаться в эту войну, но оставить Россию неподвижной глыбой над разодранным континентом. А он бултыхнул в войну миллионы захлебнувшихся Иванов. Если он верит в рисованного мужика, то перед рисованным полусвятым тем больше должна быть его ответственность. И это взятие поста верховного, зная, что сам ничем не руководит, Оставить в Петрограде министерский сумбур и беспомощно курсировать между Ставкой и Царским селом или хуже, сновать по войсковым смотрам. Что может быть досадливее войсковых смотров в боевое время? Воротынцеву стало стыдно за царя, как если б сам он придумывал эти смотры, чтобы оторвать воюющих людей от отдыха во второй линии, сгонять вместе по несколько полков, а то еще и из окопов вытаскивают черных, измученных. Наскоро чистят, моют, муштруют последнюю ночь. И все для того, чтобы прогнать перед высочайшими очами церемониальным маршем, выслушать рапорты и произвести несколько фотографий. Да каждый раз в чьей-нибудь новой полковой форме. И ходи уж в простом, защитном. Объезжая ряды верхом, слушайте какие-то никого не трогающие слова. В его обращениях к армии ни крылатых выражений, ни государственной мощи. Так, полковой праздник. И в газетах всегда. Нескончаемое громовое ура провожало обожаемого монарха. Уже создалось на фронте поверье, что его наезды приносят несчастье. Этой весной Воротынцев и сам повидал государя на смотре под Каменец-Подольском. Перед появлением его, правда, нельзя миновать ожидания восторженного. Пока он еще не видим, но его присутствие близко, сердце колотится, и сознаешь величие символа. В одном человеке сосредоточено. Вот грядет вся Россия. Невольно ждешь необыкновенного. Но когда затем появляется полковник небольшого роста, без боевой резкости, да, видимо, еще и стесняется, восторг сразу опадает, остается в груди и в глазах лишь напряженное любопытство. Бедные солдатики тянутся, вскидывают головы, кричат «Ура!», а у царя утомленное предыдущими, что ли, смотрами, безразличное, невыразительное, даже малодовольное лицо. Воротынцев впился в него, хочет понять, отдает ли этот монарх себя России так, как должен. Сколько в его жизни парадов, когда ж думать о государстве? А с каким духом он подписывает каждый новый призыв ополченцев второго разряда? Думает ли, как разоряет деревню, и какие из них солдаты, и через сколько месяцев? Воротынцев мечтал бы любить своего государя. Но и внушить себе культ он тоже не мог. Он страдал, что государь таков. В роковые годы и такой бессильный над своей страной, такой, не достигающий пределов мысли, еще безвольный, еще без языки, еще бездейственный. Догадывается ли он сам обо всем об этом? И притом верховный главнокомандующий 12-миллионной армии, и все перегорожено. Им можно только ждать конца войны или следующего царствования. А почему этот мальчик, возрастя, будет лучше? Да чем худшим мог быть наказан царь, чем вереницей нынешних ничтожных министров, как будто на посмешище выводили одного ничтожнее другого? Эту вереницу видели все, и самые ревностные подданные не могли привести слов оправдания. Во всех штабах с большой свободой говорили о негодности правительства и о придворной грязи, и даже о самом с жалостью и пренебрежением. А больше всего недовольства было против царицы. Ее ругали уже совсем не стесненно, беспощадно, что царица развела мерзкую распутинщину, офицеры бросали настолько открыто, что слышали рядовые. Сам-то Воротынцев ни минуты не верил, ни что она живет с Распутиным, ни что творит государственную измену. Уверяли, что это она навела немецкую подводную лодку на корабль Китчнера и что открывала немцам планы наших наступлений. Подозревал здесь общечеловеческое. На загадочные, недоступные личности наговаривают издали невозможные. Те ребята разносят всегда самый грубый, пошлый вариант. Но даже если была верна 1/8 из того, что говорили, распутинство как направление государственной жизни, чтоб какой-то кудесник подобрался к кормилу власти и участвовал в назначении министров, распутинский уровень государственных свершений оскорблял. Все дочисто ложью быть не могло. Если даже 1/8... А на фотографиях императрицы это каменное лицо злой колдуньи, непозванной на свадьбу. Мало было самой болезни войны, еще и заболеть болезнью тыла. Мало было горечи от того, что видели каждый день тут, еще и сзади наползали облаками газа эти слухи о тыле, как о чем-то худшем и горшем. Хотел бы Воротынцев не воспринимать этого удушья, оно не помещалось в груди, но и отгородиться было невозможно. Его наносили все приезжающие слухами, сплетнями, да и оно же почти открыто валилось с газетных страниц. Печатные газетные авторитетные колонки, ведь это уже не сплетни. А вот они намекали и прямо клякали, что беда не в войне, а в дурном правительстве, даже злобном к своей стране. А ты во фронтовой закинутости усумнен. Ты 2 года там не был, в России. И что там воистину делается, успеть ли тебе судить? Однако суждения этих самых газет о фронте были и настолько все пальцем в лужу, что могли и в другом быть такие же. Газета Воротынцев презирал. Но вот что. Среди грязных слухов об императрице передавали и такое, что она ведет с немцами тайные переговоры к сепаратному миру. Передавали это крайне осудительно, но Воротынцев чуть не задохнулся. Да умницей была бы! И правдоподобно, кому, как не ей, русской царице немецкой крови, двоиться и муками исходить от этой войны. И перспективно. Единодушно всем было видно издали, что в царской чете она, ведущая, властная. Так все и понимали. Так что задумает, она и склонит государя. Так это обнадежная линия. И с новым чувством всматривался Воротынцев в портрет царицы. Не отказать воле, в решительности, да, пожалуй, и в уме. Она сосредоточенно знает свое. Да умница была бы. И как же четко стоит проблема, и как же четко ее увидеть им сверху, если нет данных о близости исчерпывающей победы, а ведь нет, почувствовалось бы и здесь, то долг государственных людей не подвергать народное терпение новым испытаниям и новым жертвам. Да все бы простил Воротынцев своему государю за немедленный мир сейчас. А вот и сам он на месте все менее усиживал. Заварилось, заклубилось. Нельзя дать событиям просто течь, как они текут, в изнеможении и в гибель. Нельзя просто терпеть и ждать. Застучал в грудь порыв действовать. Что пришла пора действовать, сходились знаки. И эта общая безвыходная брань на тыл, и это безнадежное погружение в румынскую дичь, неудачей расхлябиться 2-месячной румынской кампании, новые могилы в чужой земле. Но как и в чем действовать? Этого он не выхватывал умом. Ясно только, что действовать не значило со своим полком через лесистые горы глубже в Трансильванию. И так далеко ушел он мыслями, что и единомышленников не видел себе нигде вблизи. Все ворчали на тыл, многие на правительство, но с кем из офицеров мог поделиться офицер, что нестерпима и не нужна сама война? Нет, если действовать, то, очевидно, где-то в тылу, в столицах. Но с кем, как? Что офицер знает о гражданской жизни? Ничего. Мы неуки. Но и не может быть, чтобы энергичный человек не нашел себе союзников, путей действия. Там-то, в тылу, есть же такие люди. Закисать тоже невозможно. Нерешительность — наша всеобщая беда сверху донизу. Как-то раз было письмо и от Свечина, зовущего при случае заехать в Ставку. Позондировать и там? Так этой осенью Воротынцев утерял ту отрешенную погруженность, в которой воевал 2 года. И засверлилось в нем вертящее беспокойство. Так почувствовал, что его еще недомотанным силам маячит какое-то другое применение. Тыл, от которого он отвращался 2 года, теперь стал ему допустим и нужен. Он созрел ехать туда даже и в не слишком спокойной обстановке тут. Ехать хоть просто на разведку, кого-то увидеть. Если не начать что-то делать, так хоть узнать. Свое настроение проверить на думающих столичных людях. От многого он, видимо, отстал. Сидя здесь, конечно, невозможно ни на что повлиять. В грязной дыре за Кымпалунгом Воротынцев ощутил себя сжатой, неразряженной пружиной. А тут попал в штаб корпуса и дали ему прочесть. Открыто, не то чтобы по тесному знакомству, письмо Гучкова генералу Алексееву, так и написанное, видимо, с расчетом на открытость. Но еще 15 августа. А Воротынцев прочел вот только в начале октября. Это письмо с его частным, как будто вопросом о полумиллионе невзятых в Англии винтовок. Вопросом устаревшим, ибо в армии уже был излишек винтовок. Теперь свои заводы давали по 100 тысяч в месяц. Было откровенно подстегнуто общими бьющими словами, узнавалась манера Гучкова. «Власть гниет на корню. Гниющий тыл грозит и доблестному фронту. Надвигается пожар, размеры которого нельзя предвидеть». И, может быть, правда? Ведь Гучков-то больше знает. Но сколько бы он ни знал там, в Петербурге, не может он познать всей трясины, которая здесь. Всей сути, к чему пришло. Он должен это узнать. Надо повидаться. Письмо Гучкова сослужило Воротынцеву, как соскакивающая защелка. И со всем, что в нем копилось, 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 не находя решения, теперь он был выброшен вперед и вверх, как с катапульты. Почти в час еще, ходя между хатами штаба, Воротынцев понял и решил, что надо ехать, смотреть, искать, понять. Может, именно там он и нужен, на помощь. Ехать в Петроград, очевидно. Момент подступал единственный, на это и намекало письмо Гучкова. Плечи, лопатки затомились. Какая сила осталась? Ее надо отдать. Да. В эти же часы тут же в корпусном штабе от двух знакомых офицеров, от каждого врозь, он получил еще один слух, что в Петрограде зреет заговор государственного переворота, и об этом все знают. Это еще что? Заговор для чего? И как это возможно, если до здешнего штаба дошло без телефона и телеграфа? Каков же этот заговор, если о нем все знают? Или каков же его несомненный перевес, если его и скрывать не надо? В тот же вечер он подал рапорт об отпуске. За 3 дня сдал полк заместнику и понесся, швырнутый по своему жгучему вектору. Замирился бы с туркой, так царь не велит.